Сегодня мы приступаем к изучению книги Судей. Моисей вывел сынов Израилевых из египетского рабства, и именно тогда Израиль начал формироваться как нация и как народ. По смерти Моисея, его помощник Иисус Навин стал на его место и, наконец-то, ввел этот народ в землю, которую Бог обещал дать в наследие их отцу Аврааму. Итак, Бог сдержал свое слово и тот завет, который он заключил с Авраамом. События, о которых мы читаем в книге Судей, относятся к следующему этапу истории Израиля. В общей сложности в Израиле было около 13 судей. Они являлись лидерами израильского народа. Они помогали людям разбираться в тех вопросах, которые у них возникали. Они, несомненно, были лидерами, но при этом не являлись правителями, избранными народом к высшей власти. Они руководили народом в период между Иисусом Навином и установлением монархии, то есть тем моментом, когда на трон взошел Саул и стал первым в истории Израиля царем. Короче говоря, события, описываемые в книге Судей, начинают происходить сразу же после смерти Иисуса Навина и продолжаются вплоть до Самуила, который был последним судьей в Израиле и который помазал на царство Саула. После этого форма правления в Израиле изменилась. Из теократии, когда Бог правил народом, она превратилась в монархию. Теократия как форма правления оказалась несостоятельной, потому что люди не хотели подчиняться Богу. И в книге Судей мы с вами увидим некоторый стереотип в поведении людей. И довольно-таки печальный стереотип. Всякий раз, когда приходил мир, и их жизнь была полна благословений, они начинали обращаться к чужим богам и начинали поклоняться Ваалу и Астарте, многочисленным божествам Хананеев, Ферезеев, Иевусеев, Хитеев и Евеев, богам тех народов, которые прежде населяли эту землю. И из-за такого отступничества Бог предавал их в руки их врагов. И, находясь под гнетом врагов, они начинали взывать к Господу. И тогда Он поставлял им судью, который избавлял их из-под этого гнета. И потом какое-то время они опять жили в мире и благоденствии. Потом, когда судья умирал, они опять вступали на протоптанную дорожку и отворачивались от Бога и начинали служить Ваалу и прочим божествам и идолам. Это очень грустная история о постоянных падениях человека, о неспособности человека быть верным в поклонении и почитании Бога. Итак, книга Судей начинается со смерти Иисуса Навина. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» Помните, книга Иисуса Навина заканчивается тем, что они вошли в землю, но еще не завоевали всю ее территорию. Им еще не удалось до конца выгнать с нее всех своих врагов. Они пока что еще не смогли завладеть всеми землями, которые Бог пообещал им. Поэтому, когда Иисус Навин умер, израильтяне вопрошали Господа и спрашивали, кто пойдет первым брать ту землю, которую дал нам Бог. И сказал Господь: Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его. Помните, Иуда получил землю к югу от Иерусалима. Иуда же сказал Симеону: ему выпала земля еще южнее Иудины, ближе к Версавии. Он сказал Симеону, брату своему: войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони означает «господин». Он был господином, правителем Везека. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. Похоже, это был своего рода обычай у этого царя, Адони-Везека. Когда он побеждал какого-нибудь царя, Он отсекал ему большие пальцы на руках и ногах, а потом тот царь должен был питаться объедками со стола Адони-Резека. И вот такая участь постигла 70 царей. И вот он говорит: «Как делал я, так и мне воздал Бог». Есть очень интересный стих в Писании, который говорит о том, что посеет человек, то он и пожнет. Очень часто человек вполне осознанно может сказать: «Как я делал, так и мне воздал Бог». «Ибо каким судом судите, — сказал Иисус, — таким будете и вы судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Как делал я, так и мне воздал Бог». «И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле, и на низменных местах. Они пошли на хананеев, которые жили в Хевроне. И сказал Халев: кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, племянник Халефа, двоюродный брат Ахсы, и Халев отдал ему в жены свою дочь, как и обещал. Потом она пришла к своему отцу и попросила у него источники воды, и дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Но далее, в 21 стихе, начинает разворачиваться трагедия. Но и евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и евусеи сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. Они отыскали в окрестностях города человека и спросили у него: «Покажи нам, как попасть в город, и тогда мы пощадим тебя». Человек показал им вход в Вифиль, и они поразили мечом весь город, но оставили в живых этого человека и всех его родственников. Тогда он пошел в другое место и построил там город, и назвал его Луз, ибо так первоначально назывался Вифиль. Также и Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлиама и зависящих от него городов, жителей Мегидона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона. Итак, они вроде бы одержали победу, но эта победа была неполной. Помните, Бог сказал им, что когда они войдут в землю, то тогда они должны полностью истребить все народы, жившие там. Он сказал, что им нельзя будет жить там вместе с ними, пытаться как-то сосуществовать вместе. Он повелел им истребить их всех, до последнего человека. Но они не послушались гласа Божьего. И без сомнения, у них были какие-то оправдания для этого. Наверняка они думали: если мы позволим им остаться на этой земле, тем более, что они вроде хотят дружить с нами, то мы будем поддерживать их, а не нас. Мы сможем жить с ними в мире. Мы сможем вместе существовать. Пускай они будут нашими рабами. Они будут колоть нам дрова, собирать за нас урожай, строить нам дома. Смотрите, сколько от них может быть пользы. Но какие бы оправдания мы ни придумывали, если они идут вразрез с тем, что повелел Господь, тогда все это неправильно. Подумайте о своей жизни, как часто нам кажется, что то, что нас просит сделать Бог, или то, чего Он от нас требует, вовсе не самое лучшее для нас. Нам почему-то иногда кажется, что мы можем придумать что-то лучшее, чем Бог. И очень часто мы оказываемся виновны, как и сыны Израилевы, в том, что мы не до конца слушаемся Бога. Мы не понимаем, для чего Он просит нас сделать то или другое. Нам это иногда кажется просто нелогичным и даже абсурдным. Но Бог-то знает, для чего Он повелевает вам сделать что-то. Поэтому неважно, понимаю я это или нет, логично ли это или не совсем, главное то, чтобы я слушался Господа. И в один прекрасный день вы поймете, что Он все знал заранее, и вы поймете, для чего Он велел вам поступить именно так, а не иначе. Далее такое повеление полностью истребить всех этих людей, населявших эту землю, может показаться несколько грубым и даже жестоким. И, может быть, точно так же думали и израильтяне. Ну, это уж слишком жестоко. Мы не хотим этого делать. Однако, не послушавшись Бога, они навели тем самым на себя множество проблем и на головы своих детей и их потомков. И все это из-за того, что они не повиновались гласу Божьему и не сделали того, что Он говорил им, у них появилась очень большая проблема. Во второй главе мы читаем: «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: „Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал: „Я не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступаете в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали? И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью“». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и называют то место Бохим, что значит «плачущие». Там принесли они жертву Господу. Итак, ангел Господень предстал пред израильтянами и сказал: «Вы поступили неверно. Бог сказал вам, что Он никогда не нарушит своего завета с вами. А вы нарушили этот завет. Вы знаете, Бог исполняет свою сторону завета, а человек нарушает его завет. Бог никогда не нарушает своего завета с человеком. Никто не может сказать: „Бог нарушил свой завет со мной“. Это неверно. Человек нарушает завет с Богом. Человек не выполняет свою часть в этом завете. Бог же никогда не нарушает и не нарушал своего завета с человеком. Поэтому ангел и сказал: „Вы нарушили завет, вы вступили в союз с язычниками, вы подписали с ними мирные договоры, вы оставили их жертвенники и высоты, вы сохранили их идолов, и поэтому теперь они будут для вас петлёю и ловушкою, в которую вы будете попадать“. Люди плакали, били себя в грудь, посыпали головы пеплом, приносили жертвы, но внутри они ничуть не изменились. И то же происходит и сейчас. Бог обличает человека в чем-то, и человек вроде бы и осознает: «О да, Господи, прости меня!» Человек исходит слезами перед Богом, но ничуть не изменяется. Такому покаянию грош цена. Похоже, что между сожалением, печалью и истинным покаянием существует огромная разница. Очень многие люди плачут, когда скорбят. По-настоящему плачут, но это совсем не означает, что раз они плачут, значит, они раскаиваются в содеянном. Я более чем уверен, что нет ни одного человека, который, сидя в тюрьме, не сожалел бы о том, что произошло. Но это вовсе не означает, что он сожалеет о том, что совершил это преступление. Он может скорбеть о том, что допустил какую-то ошибку, и просто сожалеть о том, что его поймали. Человек плачет над тем, что его поймали, не испытывая при этом ни малейшего раскаяния в соделанном. И когда такие люди выходят на свободу, то они возвращаются к старому. И такое происходит часто. Это говорит о том, что они не раскаялись. Сыны Израилевы тоже плакали. И глядя на них, можно было бы сказать: посмотрите, как трогательно, они плачут и рыдают, Бог действительно коснулся их. Но нет, на самом деле этого не произошло. Это были всего лишь навсего эмоции. Они поплачут, порыдают, а потом снова возьмутся за прежние дела. Они вовсе и не собирались выгонять своих врагов. Они не собирались слушать то, что говорит им Господь. Они думали продолжать идти тем же самым путем, хотя внешне они казались очень набожными людьми. Все это была только форма. Форма набожности без истинного внутреннего покаяния. Такое наблюдается и по сей день, и в результате этого эти народы, которых они не истребили, действительно стали для них сетью. Те боги, которых они не уничтожили, стали для них жалами во плоти. И прошло совсем немного времени, как они сами начали поклоняться этим богам. Это стало настоящей проблемой, которая преследовала их на протяжении всей их истории. Они поклонялись богам той земли, а истинного и живого Бога оставляли. Вот почему пророк Иеремия взывал к народу со словами: «Пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги». Бог взывал через него и говорил: «Меня, источник воды живой, вы оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Бог оплакивает израильтян и то, что с ними происходило. Причем происходило по их собственной же вине. О, если бы их праотцы были послушны Богу, то их народу удалось бы избежать всех этих многочисленных несчастий и бед. Но их непослушание только открыло двери для несчастий и напастей. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фомна в Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, то есть поколение после Иисуса Навина, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа, оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Астарта — это богиня неба. Как это трагично, что родителям не удалось передать детям свою веру и свое знание о делах Божьих и о его силе. Все то поколение умерло. Восстало новое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что он сделал для их отцов в Египте. Праздник Пасхи для того и праздновался каждый год, чтобы они могли всегда помнить о том, как Бог удивительным образом вывел их из египетского рабства. Даже специально были разработаны вопросы, которые в ходе пасхального ужина дети задавали родителям, чтобы у родителей была возможность вспомнить то, какой силой и могуществом обладает Бог, чем этот вечер и отличается от всех остальных вечеров в году. И родители могли поделиться со своими детьми и рассказать им о Боге. Но похоже, что они вообще перестали праздновать Пасху. Они перестали праздновать многие праздники. Помните, как Бог заповедовал им, говоря: «Расскажите это своим детям, чтобы они могли передать это своим детям, чтобы те могли передать своим, а те своим». Но эта цепочка прервалась еще в самом начале. Родители оказались неверны в том, чтобы заложить в своих детей истины Божии. К сожалению, то, что Бог совершает могущественным образом в жизни какого-то одного поколения, очень редко переходит к следующему. Кто-то однажды очень метко подметил о том, что у Бога нет внуков. С Богом невозможно находиться в отдаленном родстве. Каждый должен иметь личные взаимоотношения с Богом. Те отношения, которые были с Богом у моих родителей, не передаются мне по наследству. И мои отношения с Богом тоже не являются гарантией для моих детей. Очень важно, чтобы я смог научить своих детей рассказать им о силе Бога и о том, что Он делает, чтобы они тоже могли начать строить свои личные взаимоотношения с Ним. Чтобы после того, когда меня уже не будет с ними, они могли понимать и знать Бога и могли продолжать свои взаимоотношения с Ним. Чтобы они могли передать это, в свою очередь, своим детям. Мы выросли в трудные годы, мы многого были лишены в детстве, и мы не хотим, чтобы наши дети испытывали то же самое, что испытывали и мы. Мы хотим, чтобы они не знали, что такое нужда. Но во всем этом есть и нечто печальное, а именно то, что им уже не знакома благословенная радость постоянного доверия Богу, доверия в том, что Он позаботится о семье на ужин, что Он усмотрит для тебя новую пару обуви, когда старая вконец износилась, что Бог даст деньги, чтобы заплатить за квартиру, Мы не хотим, чтобы наши дети проходили через те же самые трудности, через что прошли мы. Однако во всем этом была заключена огромная ценность, потому что именно тогда мы познавали, что Бог верен. Мы на деле видели, что Бог всегда готов помочь нам в нужде. Мы, родители, несем огромную ответственность за то, чтобы заложить в своих детях крепкое основание, чтобы они имели полное, правильное понимание о Боге, о Его делах и Его силе. Вокруг нас в этом мире есть множество других сил, которые постараются завладеть их вниманием, их любовью, и будут стремиться заставить их поклоняться себе. Если мы не заложим в их сердцах твердого основания, то они могут точно так же, как сыны Израилевы, очень легко отвернуться от Бога и начать служить Ваалам, Астартам и еще каким-нибудь другим богам этого мира. Израильтяне, к сожалению, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно». Господь сказал Израилю: «Несмотря на то, что рука моя будет тебе на добро, но если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, вы погибнете». И Бог сдержал свое слово. Вы знаете, я очень радуюсь тому, что Бог держит свое слово, а иногда не очень. Хотя на самом деле, в любом случае, это здорово, потому что это всякий раз указывает мне на то, насколько сильно я зависим от Него, и возвращает меня к Нему. Нам нужно всегда помнить о том, что Бог верен тому, что Он сказал. Точно так же, как Бог обещал благословение, Он пообещал и проклятие. Благословение тем, кто будет Его слушаться, и проклятие тем, кто оставит Его. И в 16 стихе мы читаем о начале эпохи судей. «И воздвигал Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего». В этих стихах кратко изложено содержание всей книги судей. Бог воздвигал им судей. Судьи спасали их из рук врагов, а потом через какое-то время они снова отворачивались от Бога и возвращались к своим прежним делам, поклонялись лжебогам и идолам. Тогда враги снова начинали притеснять и угнетать их, и Бог снова воздвигал им судью, и так продолжалось на протяжении всей эпохи судей. Им, казалось бы, давно уже было пора выучить этот урок. Вы знаете, когда читаешь все это, невольно начинаешь думать, что с вами? Неужели вы не видите, не понимаете, что происходит? Однако, похоже, так оно и было, они делали одно и то же из раза в раз. «И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских». Далее, 6 стих 3 главы. «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. Помните, Гафаниил — это тот, который женился на дочери Халева, когда взял Кириав-Сефер, город, находившийся неподалеку от Хеврона. Итак, этот самый Гафаниил стал первым судьей израильским. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема, и покоилась земля 40 лет. Обратите внимание, здесь сказано 40 лет. Интересно то, что дальше приводится та же самая цифра, те же 40 лет. Наверное, это происходило потому, что за 40 лет успевало смениться целое поколение. Когда судья умирал, появлялось новое поколение, которое становилось на тот же самый путь, что и их родители. Ничего хорошего, похоже, не передавалось во второе поколение. Далее мы читаем о нескольких таких 40-летних периодах и о том, как из поколения в поколение повторялась та же самая история. Итак, пока Гафаниил был судьей, при нем земля покоилась. «И умер Гафаниил, сын Кеназа. Сыны Израилева опять стали делать злое пред очами Господа». Вы знаете, иногда просто так и хочется взять их и встряхнуть как следует, привести в чувство. Настолько выводит из себя их непонятливость. «И укрепил Господь Еглона царя Моавитского против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амалекитян и пошел и поразил Израиля. И овладели они городом Паль. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. Сделав это, он отправился к царю Моавитскому, к Еглону. Он принес ему дары и сказал: «У меня есть к тебе тайное слово». Тогда царь выслал всех своих рабов, и Аод сказал ему: «У меня есть для тебя слово Божие». При этих словах он вытащил меч, а Еглон был очень тучным человеком. Аод вонзил меч свой ему в живот, и жир закрыл острие, так что Аод даже не мог вытащить его. Когда же он вышел из горницы, то закрыл за собою двери на замок, а рабам царя сказал: «Царь пошел немного отдохнуть, не тревожьте его». И с этими словами покинул царский дом. Рабам царя очень долго пришлось ждать его, пока они наконец не решили пойти и проверить, все ли в порядке с царем. Они взяли ключ и отворили горницу, и когда они вошли туда, то увидели там царя, лежащего мертвым, а Аоду уже удалось бежать. Потом он собрал армию, и они вышли войною на моавитян, и Бог спас их от руки врагов. В то время они побили около 10 000 моавитян, и никто не смог убежать от них, и земля после этого покоилась 80 лет, то есть 2 раза по 40. После него был Самигар, сын Анафов. Он стал 3-м судьей. Мы мало что знаем о нем. Единственное, что мы, пожалуй, можем сказать, так это то, что он, скорее всего, был очень сильным парнем, потому что смог одним воловьим рожном побить 600 человек филистимлян. Воловий рожон — это такой шест, который земледельцы использовали, когда на валах спахивали землю. Рожном они подгоняли валов. Так что вполне возможно, что он в то время занимался обычными полевыми работами, пахал, наверное, и вдруг увидел, как к нему приближается отряд филистимлян. И он выступил против них с тем, что у него оказалось под рукой, то есть с воловьим рожном. С воловьим рожном 1 против 600 человек. Он был 3-м судьей в Израиле. Это, пожалуй, все, что мы знаем о Самигаре, хотя лично мне было бы интересно узнать о нем побольше. В 4 главе мы видим, как все опять повторяется. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хороше в Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Ассор находился где-то в 25 километрах к северу от Галилейского моря. В этом городе царствовал Иовин. Ассор был очень большим и хорошо укрепленным городом, он занимал огромную территорию. У Иовина была очень сильная армия, 900 железных колесниц. И угнетали хананеи сынов израильских на протяжении 20 лет, особенно те колена, которые жили в более северных районах, то есть колено Нефалима и Завулона. Нефалимляне жили по всей территории Галилеи, а завулоняне больше в ее южной части. В то время судьей Израиля была Девора-пророчица, жена Лапидофова. Итак, на этом этапе судьей в Израиле была женщина, которая была еще и пророчицей. В наши дни есть такие мужчины, которые хотели бы совсем исключить женщины служения Господу. Но, как мы видим, сам Бог не исключает их из служения, даже из такого важного служения, как судейство над Израилем. К тому же она еще имела и дар пророчества. Девора жила и обитала между Рамой и Вифилем, севернее от Иерусалима, где-то 9 километров к северу. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти и пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на 7 пути, в которые ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Теперь понятно, почему Бог избрал на это служение женщину. Если у вас такие мужчины, которые ничего не будут делать без женщины, значит, у вас вообще нет настоящих мужчин. Так что, похоже, в тот момент земля находилась в очень печальном состоянии. И Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, тогда и я пойду. А если не пойдешь, тогда один я не пойду». Поэтому она сказала: «Хорошо. Я пойду, но в таком случае Бог дарует славу уже не тебе, а женщине. Победа достанется женщине, Бог предаст Сисару в руки женщины». Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Хивер Тиньянин отделился тогда от Тиньян, сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цааниме, близ Кедеса. Помните, тесть Моисея со всем своим племенем остался сынами израильскими. А этот человек оказался в некотором смысле предателем. Он донес Сисаре, что Варак со своей армией взошел на гору Фавор. Тогда Сисара созвал все свои 900 колесниц и весь народ к потоку Кисону. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошев Гаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и все ополчения его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчения до Хорошев Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаире, жены Хивера Тиньянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хивера Тиньянина был мир. Итак, дом Хивера Тиньянина были родственниками Моисея тестя. И так как между Иовином и Хивером был мир, то вот почему Сисара убежал к Хиверу и скрылся у его жены в шатре. И она взяла и покрыла его ковром. И потом Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я хочу пить». И она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Я подумал о том, что какое же все-таки это интересное место. Нет ничего лучшего иногда, чем стакан хорошего теплого молока, теплая постель и вздремнуть немного. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра. И если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». И Аиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. Да, похоже, эта женщина была не из слабых. И вот вораг гонится за Сисару. И Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцую Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова». Вот еще одно упоминание о Самигаре. Интересно, что на этом вся информация о нем опять-таки исчерпывается. «Во дни Иаири были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами». Итак, здесь говорится о том, в каком страхе пребывали тогда все живущие в той земле. Угнетение и притеснение было настолько сильным, что люди даже боялись ходить по главным дорогам и повсюду добирались окольными окружными путями. Всей землей владели враги, и потому люди выбирали ходить окольными дорогами. Если бы они ходили по главной дороге, то они рисковали бы потерять все, что имели. «Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля?» На самом-то деле у них вообще никакого оружия не было. «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа! Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля!» Кроме всего прочего, враги еще очень любили прятаться в кустах где-нибудь вблизи от источников и колодцев, с луками, со стрелами. И когда люди подходили к источникам, чтобы взять воды, они устраивали стрельбище. Короче, жизнь у израильтян была не из легких. Они оставили Бога, и Бог оставил их. Тогда выступил ко вратам народ Господень. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песень, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. Итак, это песни победы и освобождения. Но возникает вопрос, почему же не пришли на помощь другие колена? Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе, у вод Мегидонских, но не получили ни мало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирай, душа моя, сил. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Итак, Господь сражался вместе с ними. Дождь и потоп смыли все вражеские колесницы, и от них больше не было никакой пользы. Какая уж тут польза, какая сила, когда все они завязли в грязи? «Проклините Мирос», — говорит ангел Господен. «Проклините, проклините жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». Проклятие Мироза — это проклятие за равнодушие и безделие. Когда человек пытается просто отсидеться где-нибудь в тени, занять нейтральную позицию, нейтральное положение. Такой человек не предлагает своей помощи, не принимает участия в том, что делает Бог. К сожалению, очень многие люди даже в наше время занимают подобную позицию. Они не хотят принимать участие в Божьей работе. Они предпочитают отсиживаться где-нибудь в стороне. Бог желает делать грандиозную работу в этом мире. И для этого Он использует людей. И когда Бог призывает нас к чему-то, то мы несем ответственность за то, чтобы отозваться или нет на этот призыв. Кто-то может скажет: «Да, но Бог совсем не нуждается в моей помощи». Да, это верно. Но Он избирает, использует и хочет употреблять вас. А раз это так, тогда нам действительно лучше делать то, чего хочет Он. Но если когда Бог призывает вас делать что-то, и вы не делаете этого, тогда на вас ложится проклятие. Бог сделает то, что Он собирается сделать. Бог сделает то, что Он задумал. Помните, Мардохей говорил Есфире: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Иными словами, ты останешься ни с чем. Бог спасет свой народ по-любому, так или иначе, но это произойдет. Бог сделает то, что Он намеревается сделать. Однако очень часто Бог использует для этого людей. Он призывает людей. И если вы никак не реагируете на Божий призыв, если вы отказываетесь помогать Богу в Его деле, Бог все равно сделает то, что намеревается. Но вы, как этот Мирос, будете прокляты. Проклините жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. И далее она произносит благословение на Иаиль, жену Хиверову. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Тиньянина, между женами в шатрах да будет благословенна. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников, ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Вот такой интересный человек это Диор. Какую удивительную песнь она написала. Цель этой песни еще и еще раз напомнить людям о великой спасительной силе Божьей. Они очень часто писали песни в память о победах Господних, и потом пели их. Делали они это потому, что у песни есть такая особенность, что даже когда о самом событии уже давно забывали, песня все равно живет. Они все равно как бы крутятся у людей в голове. И вот они их пели. Иногда, может быть, просто от того, что им нравилась мелодия. На слова, может быть, уже и внимания это никто не обращал. Но в один прекрасный момент слова этой песни проникали к вам в сердце. Вот почему в песнях воспевались те великие дела, которые делал Бог. И после этого покоилась земля 40 лет. Но потом все началось заново. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амалекитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Итак, из-за того, что они опять отступили от Бога, отвратили от Него свои сердца, Господь предал их на этот раз в руки мадианитян. Вместе с мадианитянами пришли и амалекитяне, и жители Востока, так что можете себе представить, сколько их там было. Они двигались к Газе, что на самом юге Средиземного моря. А для того, чтобы добраться до Газы, нужно было пересечь практически всю землю. С востока пройти к южному побережью и там до самой Газы. Чтобы израильтяне не сеяли, враги уничтожали все. Это продолжалось на протяжении нескольких лет. Люди были лишены элементарного пропитания. Врагов было несметное множество. И тогда, в конце концов, люди воззвали Господу, и Господь ответил им через пророка, который объяснил им, почему они оказались в такой ситуации. Потому что они оставили Бога, который вывел их из Египта и ввел их в эту землю. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Итак, мы видим, как Гедеон выколачивает пшеницу и прячется при этом от мадианитян. Потому что если бы мадианитяне его нашли, то они бы отобрали у него всю пшеницу. И вот когда он выколачивал пшеницу в точиле, под дубом сел ангел. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Как я уже говорил, очень часто люди не торопятся отвечать на призыв Божий. Бог призывает нас, и мы вроде бы отвечаем на этот призыв, но как только Бог рассказывает нам, что Он от нас хочет, мы тут же начинаем протестовать: «Господь, я не могу этого сделать! Я же просто не в состоянии!» Помните, то же самое было и с Моисеем, когда Бог призывал его. «Пойди к фараону, — сказал ему Бог, — и скажи ему: отпусти народ мой». «Господи, — ответил Моисей, — да как же я пойду к фараону? Я ведь и сказать ему толком ничего не смогу». Нечто подобное произошло и с Иеремией. Господь сказал Иеремии: «Пророком для народов поставил тебя». «О, Господи, я же не умею говорить, ибо я еще молод». И вот Бог говорит Гедеону: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». «Господи, да как же я смогу? Племя мое самое бедное, в доме отца моего я самый младший. Ты не того человека выбрал, ты ошибся, тебе не я нужен». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Вот где сокрыт ключ к хорошему, успешному служению Богу. «Я буду с тобою». Интересно, что очень часто мы почему-то сами стараемся сделать что-то для Бога. И причем норовим сделать всегда то, чего Он нас вовсе не просит делать. Именно поэтому, когда Он на самом деле просит нас что-то сделать, мы впадаем в панику, потому что однажды мы уже пытались сделать что-то сами по своей собственной инициативе и своими силами, что приводило нас к разочарованию. И вот Господь опять просит нас сделать то же самое, что мы уже несколько раз пытались сделать, когда у нас ничего не выходило. И тогда мы говорим: «Господь, я не могу, я уже столько раз пытался». Но Господь открыл Гидеону ключ к успеху. «Я буду с тобою». И в этом ключ. Бог будет делать то, что Он нас просит, вместе с нами. Мы будем учиться работать вместе с Господом рука об руку. Помните, как ученики Иисуса рыбачили всю ночь, но так ничего и не поймали. А утром они увидели на берегу Иисуса. Он спросил их: «Дети, есть ли у вас какая пища?» И они сказали: «Нет». Тогда Он сказал им: «Закиньте сеть по другую сторону лодки». И когда они сделали так, они с трудом могли вытащить сети от множества пойманных рыб. Видите ли, есть большая разница между тем, чтобы просто служить и быть ведомым Богом в служении. Когда в вашем служении присутствует сам Господь, Он может заполнить сети. Если вы будете делать то же самое, точно так же, но сами по себе, без Божьего ведения, тогда сети ваши будут пусты. Даже если вы будете сидеть на берегу всю ночь. Но как только в дело вступает Господь, наши сети начинают наполняться. В этом стихе, в этих словах «я буду с тобою» кроется ключ и секрет к успеху в любом христианском служении. Когда я признаю свою абсолютную нужду в том, чтобы Господь был со мной, когда я признаю, что сам по себе я этого сделать не могу, когда я во всем, что не делаю для Бога, осознаю свою зависимость от Его присутствия рядом со мной. Как спасу я Израиля? Господь! Мой отец ничего из себя не представляет, а я вообще самый младший в доме отца моего. И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной». Он подумал, что это сон, это невозможно. «Но если ты и вправду избираешь меня, тогда дай мне хоть какое-нибудь знамение. Господь, мне нужно знамение». Гидеон, похоже, был человеком очень осторожным. Он хотел все знать наверняка. Я не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Я думаю, что Бог с уважением относится к честному сомнению. Есть, конечно, и лукавое сомнение, но это уже совсем другое дело. Есть такие люди, которые задают вопрос, и по вопросу можно догадаться, что они задают его не потому, что хотят получить ответ, а для того, чтобы поспорить. Они не собираются слушать то, что вы им ответите. Однако есть и другие люди, которые задают действительно искренние вопросы. Такие люди на самом деле пытаются найти ответ. Их вопросы ценны и заслуживают уважения. На них обязательно необходимо отвечать, и я стараюсь отвечать на такие честные вопросы. Но другие же у меня просто нет времени. Бог с уважением относится к честному сомнению. И Он непременно даст вам ответ и подтверждение в Своем Слове. Это очень мудро искать ответ и наверняка знать, что говорит Бог. Очень многие люди бросились совсем не туда, куда надо, следуя за какими-то совершенно невероятными идеями, просто потому, что им вроде бы показалось, что этого хочет Господь, в результате чего они нажили себе уйму неприятностей. И все это потому, что они не посчитали нужным удостовериться, Бог ли говорит это или нет. Так что если вы хотите заняться чем-то, к чему, как вам кажется, вас призывает Бог, удостоверьтесь, что это действительно от Бога. Не нужно идти продавать свою квартиру и переезжать в другой город, если вы на 100% не уверены в том, что сам Бог говорит к вам. Удостоверьтесь вы в этом прежде всего. Гидеон хотел знать об этом наверняка. «Дай мне знамение, что ты говорил со мною». Он сказал: «Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Хорошо, я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему поддуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам. И вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сегодня в Офре Авиезеровой. Интересно, что он назвал его Иегова Шалом. Он вот-вот отправится на самую большую битву в своей жизни. Ему предстоит встретиться лицом к лицу с врагом, с настоящей войной. Бог призвал его на войну, спасти народ израильский и вывести его из-под мадианитянского гнета. Но, несмотря на это, Гедеон называет этот жертвенник Иегова Шалом, Бог наш мир. Потому что он смотрит на то, что Бог через это совершит. Бог даст мир. Поэтому он как бы по вере называет этот жертвенник Иегова Шалом, Господь мир наш. Он смотрит не на то, что есть, но на то, что будет. Он смотрит не на войну, но на тот мир, который Бог пообещал своему народу. Может быть, в вашей жизни сегодня происходит что-то ужасное, но знайте, что он был и остается Иегова Шалом, Господь ваш мир. И он может дать вам мир даже посреди бед и проблем. Иегова Шалом — это одно из имен Бога. «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь». Отец Гедеона был идолопоклонником. У него даже было свое собственное место для поклонения, роща, в которой стоял жертвенник Ваалу, и при нем священное дерево. И вот Бог сказал: «Возьми второго тельца, построй другой жертвенник, сруби священное дерево, у которого поклонялся твой отец, разрушь жертвенник Ваалу, построй жертвенник Богу, и принеси этого второго тельца в жертву всесожжения». Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали: «Гедеон, сын Иаасов, сделал это». И сказали жители города Иаасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иаас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». Смотрите, израильтяне даже хотят убить Гедеона за то, что он разрушил жертвенник языческого бога, которому они поклонялись. «Иаас, — сказали они, — выведи сюда своего сына, он должен умереть. Он разрушил жертвенник Ваала». Но Иаас ответил: «Вы что вступаетесь за Ваала? За языческое божество? Нет, убиты должны быть те, которые пытаются защитить его. Истинного Бога не надо защищать человеческими руками. Как часто мы с вами оказываемся в подобной неловкой ситуации, когда пытаемся защитить Бога от нападок его врагов, когда пытаемся доказать им, что Бог на самом деле существует. Бог и сам в состоянии постоять за себя. Совершенно и абсолютно. Мне незачем защищать Бога. Бог сам может сделать это». Итак, они стали звать Гедеона с того дня Иераваалом, потому что они сказали: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил его жертвенник». Между тем все мадианитяне, амалекитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреельской. И дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу. Это те колена, которые жили в северной части земли, к югу от Манасии жили Ефрем, Вениамин, Иуда и Симеон. Они не принимали участия в этом сражении. В нем принимали участие только эти вышеперечисленные племена, которые находились по соседству с Магеддоном, также известные под названием Изриэль. Именно в этой долине Изриэльской стали станом мадианитяне где-то около 132 тысяч человек. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты...» Вы видите, Гедеон до сих пор еще не уверен, что Бог призвал его на это служение. И он хочет знать наверняка. Он говорит: «Вот я расстелю здесь, на гумне, стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что ты спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Наутро, когда Гедеон проснулся, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. Земля же вокруг была сухая. Тогда он подумал: ну, может быть, это было просто совпадение. Может, шерсть каким-то образом просто впитывает в себя по ночам влагу. Господь, давай попробуем сделать все наоборот. Пусть вся земля вокруг шерсти будет мокрая от росы, а шерсть останется сухой. Наутро, когда он вышел посмотреть, что же стало с шерстью, он заметил, что вся земля была мокра от росы, а шерсть осталась сухой. И тогда он понял, что это действительно был Господь. Знаете, очень многие люди именно таким образом пытаются различить голос Божий. Они раскладывают перед ним так называемые овечьи шкуры. Вам, наверное, не раз приходилось слышать подобные случаи. И говорят: «Господь, если этот человек позвонит мне завтра до 10 утра, тогда я точно буду знать, что твоя воля для меня сделать то-то и то-то». Вы как бы раскладываете перед Богом эту овечью шкуру. Вы ставите перед ним какое-то условие для того, чтобы он выполнил его. И вы могли знать наверняка, что это Господь. Не знаю, что сказать по этому поводу. Не знаю, стоит ли нам, детям Божьим, искать подтверждение слов Бога с помощью шерсти в наши дни. В ветхозаветные времена у людей было много разных способов определения воли Божьей. Одним из них было бросание жребия. К этому методу прибегали даже во времена Нового Завета. Помните, когда Иуда Искариота не стало, Петр сказал ученикам: «Нам нужно найти кого-то, кто мог бы занять его место. Давайте бросим жребий и посмотрим, кого изберет Господь». И ученики бросили жребий для того, чтобы узнать Божью волю. Но все это происходило еще до того, как Дух Святой сошел на церковь. После того, как это произошло, после того, как Святой Дух сошел на церковь, мы уже больше ни разу не встречаем в Слове примеров того, чтобы кто-то бросал жребий или раскладывал перед Богом овечьи шкуры для того, чтобы удостовериться в том, что есть воля Божья. С тех пор, как Дух Святой начал направлять деятельность и жизнь церкви, похоже, что люди уже с большей уверенностью могли определять волю Божью. Просто Дух сам вел и направлял их. Помните, как апостол Павел говорил: «Ибо угодно Святому Духу и нам». Мы хотели пойти в Асию и проповедовать Слово там, но не были допущены туда Духом Святым. И тогда Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Дух Святой тогда направлял всем и всеми. И похоже, что и не возникало никакой нужды в том, чтобы ставить перед Богом какое-то условие и смотреть, исполнит ли он его или нет, для того, чтобы узнать его волю. Павел, после того, как они целых 14 дней провели на корабле посреди бушующего моря, поднялся и сказал: «Мужи и братья, ободритесь. В прошлую ночь явился мне ангел Господень и сказал, что корабль наш потерпит крушение, но ни один человек не погибнет». Ангел Господень направил Павла, и ему не нужно было раскладывать шерсть, ему не пришлось бросать жребий. Так что я не думаю, что нам стоит пользоваться подобными способами. Я знаю, что некоторые люди прибегают к ним и ставят перед Богом какие-то условия для того, чтобы определить его волю. Наверное, в этом и нет ничего страшного. но я не очень-то хорошо в этом разбираюсь. Лично я никогда этого не делал, и поэтому не могу ничего сказать об этом с уверенностью, хотя в Ветхом Завете это было нормальным делом. А как сейчас, затрудняюсь сказать с уверенностью. Наверное, для каждого человека это по-разному. И если вам именно это помогает, ну что ж, тогда это здорово. Если именно через это Бог действует в вашей жизни, замечательно. Потому что у нас у всех разные взаимоотношения с Богом. Бог не привязан к какому-то одному образу действия или стереотипу. Его нельзя ограничить каким-то шаблоном. И мне это очень нравится. Мне очень нравится, как Бог совершенно по-разному работает в жизни каждого из нас. Потому что мы все на самом деле очень разные. Гедеон, например, прибегал к помощи шерсти, чтобы определить волю Божию. Вы тоже можете попробовать разложить сегодня на земле шерсть. Только что вы будете делать, если на утро из шерсти земля окажется мокрыми? Молитесь. Далее глава 7. Иерваал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Этот источник Харода существует и по сей день. Он стоит у подножия горы Гелвуй, точнее горы Галаад, которая находится в горной цепи Гелвуй. Там расположено очень много кибуц. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. Итак, прямо от подножия горы Галаад простиралась долина, и на другой ее стороне был небольшой холм Море. В этой долине и расположились станом мадианитяне. И сказал Господь Гедеону: «Народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их». У мадианитян было около 135 тысяч человек воинов, а у Гедеона всего-навсего 32 тысячи. Но Бог все равно сказал ему: «У тебя слишком много людей, не могу предать их в руки твои, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Бога беспокоило, что люди начнут приписывать славу Божью себе. Его беспокоило то, что люди начнут славить себя, как будто это сделали они, а не Бог. Бог хочет сделать многое, но Он хочет, чтобы когда Он это делает, слава за это принадлежала Ему. Он не хочет, чтобы люди славили инструмент. Он хочет, чтобы люди славили и хвалили Бога. И если бы Бог предал мадианитян в руки армии Гедеона, когда в ней было 32 тысячи человек, они бы ходили повсюду и хвалились бы своей силою, вместо того, чтобы воздать славу за содеянное Богу. Помню, как после окончания войны 1967 года все израильтяне были исполнены огромной гордости от того, что они одержали победу над Сирией, Египтом и Иорданией. Куда бы вы ни пошли, вы повсюду могли слышать гордые рассказы о военной мощи Израиля. И мы иногда вмешивались в эти разговоры и спрашивали их: «А вам не кажется, что это просто потому, что с вами был Бог?» И они с ухмылкой поглядывали на нас и вновь пытались убедить нас в хорошей военной подготовке израильской армии. Они приписывали всю славу себе. Но когда в 1973 году случилась новая война на День очищения, тогда их отношение абсолютно изменилось. Они были на волосок от того, чтобы потерпеть поражение. Они гордились собой и думали, что их укрепления, возведенные на Суэцком канале, невозможно взять, которые пали в течение 24 часов. Они думали, что их укрепления на голландских высотах были неприступны, но их подавили в первые же сутки. Израиль был на грани поражения, и только благодаря Божьим чудесам народ остался в живых. И после той войны уже не так многие говорили об израильской армии и ее силе. Все больше и больше можно было слышать разговоров и рассуждений о Боге и его силе. И после последней войны, которая еще предстоит Израилю, после того, как северный агрессор будет уничтожен, разговоры будут уже только о Боге, потому что всем будет понятно, что это чудо Божие. Бог очень часто делает все настолько невероятным, что потом всем становится очевидным, что разрешить такую ситуацию мог только Бог. Господь говорит, что когда полчища севера потерпят поражение, тогда весь мир познает, что Он Господь, Бог Израилев. Когда Израиль разгромит эту огромную армию,
Ни у кого не останется сомнений, что это стало возможным только из-за того, что в дело вмешался сам Бог. На протяжении всей истории Израиля Бог очень часто располагал все обстоятельства таким образом, что они как будто бы были направлены против израильтян, потому что этот народ очень гордый. И если бы Бог позволил потерпеть мадианитянам поражение от рук 32-тысячной армии Гедеона, тогда иудеи непременно стали бы хвастаться, хотя они сильные и храбры. Нас было в 5 раз меньше, но мы стерли их в порошок. Поэтому Бог и сказал Гедеону: «У тебя слишком много людей. Если я предам мадианитян в их руки, они возгордятся и будут говорить: мы сами своими силами спасли себя». Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. Итак, из 32 тысяч пришедших сражаться, на стороне Гедеона 22 тысячи боялись воевать. Поэтому они возвратились домой. Если во время сражения ваших рядах оказываются те, которым страшно, тогда в самый опасный момент они могут запаниковать и побежать с поля боя, оставив свои позиции незащищенными. Теперь-то, наверное, вам понятно, почему Бог хотел избавиться от боязливых. Итак, прежде всего Бог избавился от боязливых. И потом Он сказал Гедеону: у тебя все еще много народу. Даже такое количество могло заставить их возгордиться. Их количественное соотношение стало 1:13. И однако даже это все равно слишком много. Надо еще поубавить людей. Гедеон, я не хочу, чтобы Израиль хвалился тем, что произойдет. Я хочу, чтобы вся слава за победу принадлежала мне. Итак, отведи их к воде, к тому источнику Харода, и пусть они попьют из него, а ты наблюдай за тем, как они будут пить. Те из них, которые будут наклоняться на колени и пить, их ты отправь обратно домой. А те, которые будут лакать воду языком, как лакает пес, тех оставь, ибо ими я предам мадианитян в руки ваши. И Гедеон послушался Бога. Он привел людей к источнику Харода и стал наблюдать за тем, как они пили воду. И тех, которые лакали ее, как лакает собака, оказалось 300 человек. А тех, которые пили ее из ладоней, 9700. И тогда Бог сказал. В ту ночь сказал ему Господь: встань, сойди в стан с теми 300 человек, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. Гедеон был переполнен страхом. А кто бы не боялся на его месте, если у вас всего лишь 300 человек против 100 с лишним тысяч? И вот Гедеон вместе со своим слугой отправились в стан врага. Армия мадианитян и амалекитян была такая многочисленная, как саранча. Их верблюдам не было числа. Гедеон подошел поближе к стану. И вот один рассказывает другому сон и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». Итак, сначала Гедеон хотел удостовериться, что с ним и вправду говорил ангел Господень: «Я принесу тебе дар». И он стал свидетелем чуда. Потом он разложил пред Господом шерсть. И теперь, наконец, он прокрадывается в лагерь врага, и Бог еще один раз подтверждает то, что сказал ранее. Бог трижды подтверждает свой призыв к Гедеону. И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы, и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: смотрите на меня и делайте то же. А вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона. И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Итак, воины Гедеона просто-напросто дули в трубы, но мадианитян это настолько испугало, что они, не раздумывая, выхватили свои мечи и начали махать ими налево и направо и рубить своих. Они были до такой степени растеряны и напуганы, что совершенно не разбирали, кого рубят. А потом они побежали. Гедеон же со своими воинами просто стояли и дули в трубы. Бог может совершенно необычным образом обратить врагов в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшиты к Царере, до предела Авел-Мехолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Манасиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ариве, а Зива в Екеф-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли Гедеону за Иордан, и сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. На следующий раз мы поговорим об обиде ефремлян за то, что Гедеон не позвал их. Хотя он и звал их, они сами не пришли. А также мы поговорим с вами о человеке по имени Самсон. Итак, Бог очень многому хотел научить нас через эти главы, которые мы прочитали с вами. Во-первых, что Бог хочет действовать в нашей жизни, и Он призывает нас помогать Ему в этом. И если вы отказываетесь принимать участие, то Бог принесет в вашу жизнь проклятие. Также, когда Бог что-то делает, Он хочет, чтобы слава за это принадлежала только Ему. Бог не хочет, чтобы вы приписывали эту славу себе, что в принципе очень свойственно человеку. Бог не желает делить свою славу ни с кем. Он хочет, чтобы слава за то, что Он совершает, принадлежала Ему одному. Вот почему иногда Он доводит все до такого невозможного и даже абсурдного состояния. Для этого Он использует очень смешные и слабые инструменты, чтобы эти инструменты не хвалились, но славили Бога за то, что Он сделал. Бог очень часто использует для этого, как нам кажется, самых неподходящих людей и абсолютно нелепые ситуации для того, чтобы совершить свое дело и чтобы человек во всем этом прославлял Бога, а не себя. Запомните этот урок в служении нашему Господу. Не обращайтесь от Него к другим богам, ибо, как говорит Писание нам о царе Аси, пока он искал Господа, Бог благословлял его во всем. Если вы будете продолжать искать Господа, Бог будет с вами и будет благословлять вас во всем. Но если вы оставите Господа, тогда Он тоже оставит вас. Вы пойдете в рабство, вас будут угнетать враги. Из-за того, что мы оставляем Господа, мы навлекаем на свои головы очень многие проблемы. Ходите с Господом, и Он будет идти с вами. Испытывайте силу Господа и Его присутствие и действие Его Духа в своей жизни. Позвольте Ему работать в вас и через вас в этом нуждающемся мире. Да соделает Господь так, чтобы вы стали проводником Его любви в этом мире, чтобы окружающие вас люди могли тоже познать и испытать на себе Божью любовь. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.